Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Закончился 2025 год, и в нем для нас были потери. Ушли ко Господу люди, которые оставили след света Божьего на этой земле и в нашей жизни. В конце года умерла Лариса Фарберова, режиссер, составитель книг, наш автор. Для вас, дорогие радиослушатели, мы повторяем цикл наших бесед с этим талантливейшим, глубоким человеком, женщиной, которая несла крест тяжелой болезни, но, преодолевая все, творила, верила, любила жизнь, людей и Господа. Просим ваших молитв, Царство Небесное, вечный покой и вечная память дорогой Ларисе. Здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте.
В предыдущих наших беседах мы говорили о фильмах, которые вы сняли, первый из которых посвящен столетию художественного театра, и очень подробно говорили о втором вашем фильме под названием «Идите и молитесь», состоящем из двух частей, об Иерусалимской Гефсиманской обители Марии Магдалины. Но сегодня мы будем говорить о другом виде вашей деятельности, о книгоиздании. И еще об одном фильме, снятом вами по стихам Иосифа Мандельштама, и называется фильм «Я глубоко ушел в немеющее время». Ну, давайте вы все расскажете по порядку сами.
Вы знаете, порядок здесь на самом деле другой, потому что отношение к печатным изданиям в полной мере, то есть в том смысле, что текст и иллюстрации вдруг превращаются в книгу, которую ты можешь держать в руках. И это путь длинный, и начиналось на самом деле все с газеты. 4 года назад в научно-практическом Московском центре наркологии, где я заведую библиотекой, было решено начать издавать газету. И меня вызвал директор и попросил изыскать возможность и сделать оригинал-макет. У меня есть любимый художник книги, макетчик, дизайнер Игорь Ермолаев. Давно с ним знакома, я к нему обратилась. Мы сделали оригинал-макет. Он был принят, и мы стали издавать газету ежемесячно. Она выходила раз в месяц. И в этом было определенное чудо, потому что сейчас ты собираешь материалы, готовишь их, заказываешь тексты, находишь иллюстрации. И уже через месяц ты держишь эту в дальнейшем как бы библиографическую редкость, потому что тираж 1000 экземпляров, страна большая. Газета называется «Независимость личности».
Она специализирована, можно сказать, на определенных темах, очень важных.
Это очень большой как бы реестр тем, но внутри одной задачи. Так или иначе, это профилактика наркомании, профилактика алкоголизма, такая наркологическая профилактика. Всех видов зависимости. И здесь и курение, и алкоголизм.
И игромания.
И игромания. И другие даже есть странные виды зависимости. От физкультуры, аддиктивная зависимость, от участия в съемках, например, и так далее.
Или трудоголия, как ни странно.
Трудоголия, любовные зависимости. Их очень много, потому что, видимо, душа человеческая сейчас повернулась таким образом, что ей проще отдавать себя во власть. Кому-либо или чему-либо. И вот эти зависимости от сладкого, от парфюмерии, например. Если женщина, там бывает ситуация, вот сейчас это новая зависимость, как бы стало понятно. Если у женщины нет косметики, чтобы нанести ее на лицо, чтобы выйти утром на работу, она не идет на работу. Ну и так далее.
Вот эти страсти человеческие, когда человек становится действительно в каком-то плане раб. Этих всех зависимостей.
Это рабство зависимости, значит, они, я для себя их поделила, они из тех, которые меняют, травмируют личность или просто осложняют ей существование. Конечно, самое страшное – это все-таки алкоголизм и наркомания, потому что разрушается личность полностью. Конечно, таких трагических игроманов их тоже очень сложно спасти, но, тем не менее, это другого вида работа. И, определившись с рубриками, то есть с задачами, мы стали делать газету. И я поняла ту последовательность шагов, которые нужно сделать для того, чтобы получить печатное издание в руки.
Опять же, вот как и в наших беседах о создании фильмов. Вы сказали, мы решили. Вы это сколько вас?
Ну, сначала решил директор Евгений Алексеевич Брюн. Потом это было передано мне. Мы дальше решали с моим художником, верстальщиком и дизайнером, и который создал оригинал макет, и потом половину из того, что уже было издано, он со мной вместе верстал. Вот это два мы. Потом я привела любимую подругу, ее тоже взяли на работу, Наталья Волохова, она профессиональный литератор с образованием Литинститута. И треть материалов готовила она, то есть она их либо брала интервью, либо сама писала. Треть мы с ней вместе готовили, искали материалы, треть готовила я. И я полностью отвечала за оформление, то есть я художественный редактор этого издания. Ну и вот в итоге это мы состояло из трех человек. Реально делающих газеты, я имею в виду Наталью Волохову, она ответственный редактор. Я редактор-координатор и художественный редактор. И Игорь Ермолаев, который все это, я сидела рядышком бок в бок. И мы, значит, там в течение 5-7 часов верстали каждый номер. А потом он уже, тогда вначале это было так, он отдавал заказ в типографию и отслеживал качество уже самой полиграфии и привозил нам потом тираж. И вот когда я поняла, а до этого в моей жизни еще было несколько книг, но не я за них отвечала, поэтому я в них участвовала, но я не видела всей цепочки от текста, который находится в компьютере на листиках, да, и картинок, которые у меня в альбомах или тоже найдены в интернете, до типографского результата, который у тебя в руках, и это всегда праздник, это огромный праздник. Но здесь этот праздник был каждый месяц. А когда я стала работать в организации «Новые возможности», есть такая всероссийская организация для людей, пострадавших от психических заболеваний, и их родственников. Я стала там вести литературную студию. И это удивительно, что на самом деле вот такая арт-терапия, как она может помочь людям. Есть такая удивительная теория, я ее очень много лет назад прочитала в книге. Настолько она показалась мне, я потом спрашивала у профессиональных психотерапевтов, которые не очень любят американцев, но здесь были полностью согласны, что я в результате даже забыла имена этих двух психиатров американских, которые однажды стали специализироваться в помощи психотерапевтической парам супружеским, которые подошли к ситуации неизбежности развода. И вот эти пары приходили к ним, к этим психиатрам, психологам, психотерапевтам, у них широкий спектр их профессиональных возможностей. И они как бы исследовали причины, почему это случилось. И в итоге они разработали теорию и тем самым спасли множество семейных пар. Теория эта заключалась в том, что человек, рождаясь, имеет один язык любви основной и один язык дополнительный. Всего языков любви 5. Я их перечислю. Первый язык любви – это, допустим, помощь. Он мне помогает, значит, он меня любит. Другой язык любви – это подарки. Дарит подарки или она дарит подарки, она меня любит. Не дарит – не любит. Третий – это поощрение, похвала. Ты молодец. Вот он меня не хвалит, не любит. И четвертый – это поощрение к действию. Делай, у тебя получится. Иди вперед. Я помогу тебе, я поддержу тебя. И пятый – это телесный контакт. Сюда входит и поцелуй, и похлопать по плечу, и пожать руку, и интимные. То есть все, что связано с телесным контактом. Вот есть 5 языков.
Ну, в принципе, почему так ограничено только 5?
Уверяю вас, вот вы когда на свободе подумаете, многие пытались добавить еще, не получается, оно туда входит. Они что говорят? Когда человек влюбляется, вот влюбленность, он говорит на всех 5 языках. Он и хвалит, и помогает, и гладит по плечу, и подарки. А вот еще важный – время. Язык любви – время. Даже если он просто делает подарки, то за этим стоит и помощь, и время, которое он… А когда люди живут вместе, они постепенно не то чтобы охлаждаются, они упрощаются в этой плоскости. Да, они становятся проще. И каждый начинает говорить на своем родном языке. Они заметили, разговаривают с мужем. Он говорит, я не понимаю. Она говорит, что я ее не люблю. Но я ее люблю. Я ей дарю подарки каждый день. Я ее люблю. Спрашивает его. Он говорит, он меня не любит.
Почему? Ну, представьте, он мне ни разу ни в чем не помог. Он говорит, ну, он вам дарит подарки. А что мне эти подарки? То есть человек не слышит буквально, как иностранный язык воспринимает язык любви другого человека. И когда они стали в этом деле поправлять, они говорят, ну что вы, ну вот вы придите мужу, говорит, вечером, и помойте посуду. Ну, засуньте ее в моющую машину. И с собакой выйдите. Или в другом случае, ну, посидите с женой час каждый день, поговорите. Ну, дайте ей время. Ей нужно ваше время. Они спасли множество пар.
Ну да, тем более американцы, они такие в этом смысле дотошные исследователи, и все у них основательно, они все проанализировано, разложено по полочкам. Очевидно, большая практика, то есть проанализировав многое количество семейных пар,
да, да, да.
То есть они уже выработали какие-то действительно доказуемые постулаты. Вот.
Уверяю вас. Так вот, у меня студия, и я взяла эту теорию на вооружение, я оказалась вооруженной, я стала говорить на всех 5 языках. У меня занятия раз в неделю по средам, и на каждую студию я приносила продукты, всевозможные вкусности. Мы накрывали стол. Каждую среду каждому студийцу я приносила адресный подарок. Конечно, при встрече мы обнимались, целовались, и на прощание, и мужчины, и женщины пожимали друг другу руки.
Да,
то есть этот телесный контакт этот был, да. Я, конечно, всем помогала. И эта помощь была очень разнообразная. Кому-то надо было просто дать возможность каждый день звонить мне домой и быть вправе там на 15-20 минут разговора. Кому-то я вот стала делать книги.
А количество ваших студийцев?
Вы знаете, от 10 до 20. То есть там было постоянное ядро, несколько человек, и приходили из больницы, из отделения приходили люди. И мы сначала делали концерты, и они научились наизусть держать в голове большие тексты серьезные, серьезные концерты. И о войне, и о любви на войне, и пасхальные, и рождественские. И там тоже все 200 человек, зрителей, получали подарки. То есть это была тишина, это было время, проведенное вместе. Это была внутренняя соработа с теми, кто на сцене. Много людей на сцене. Они поют, и танцуют, и плачут, и читают стихи, и музыка. Потом как бы это прекратилось на сцене, и мы стали снимать кино. Так вот, что касается книг. У меня был опыт газеты, превращения. И когда оказалось, что мои студийцы на 80% пишут стихи, то я стала у них эти стихи просить. Это отдельная история вынуть из человека, поэта, который так сильно замучен жизнью, что состоит в организации новой возможности. Иногда это прям военные операции были по изъятию, с шантажом, с договоренностями с родственниками, то есть, чтобы эти тексты получить. Иногда наоборот. Так вот, у них в сумме и с моим участием вышло больше 10 книг. Почему это возможно? Казалось бы, это все какие-то миллионы, да, рублей. То есть, как ты смотришь на это, сначала ты видишь стену, за которую тебе никак нельзя зайти.
Которая тебя пугает настолько, что сразу у людей руки опускаются. Должна
пугать. Но не пугает.
Ну вот. Вот вы рассказали по поводу самой идеи воплощения вот студийной жизни такой. Но это, конечно, поразительно, ведь самый большой дефицит – это дефицит любви, дефицит внимания. Люди очень одиноки, это не новости. Не только люди больные, но и здоровые. А уж больной человек тем более ощущает этот вакуум вокруг.
Даже представляетесь, как за эти 7 лет они выправились, эти люди.
Многие из ваших студийцев, у них был серьезный диагноз психический, да? То есть разная степень там заболевания. Но тем не менее, вот плоды, такое студийное общение, вот ощущение единой семьи какой-то, нужности друг другу, вот, ну, любви, скажем так, в христианском смысле этого слова. Ведь уже само по себе это давало какие-то плоды, даже на уровне здоровья, связанного, в первую очередь, с душевным здоровьем.
Ну, конечно, конечно.
И сколько вы смогли вот в активном таком состоянии, эта студия, сколько она смогла просуществовать?
Ну, дело в том, что она в своем роде как бы существует. 7 лет это продолжалось. И сейчас я по поводу этой студии делаю эти фильмы. То есть то, что мы последние 3 года снимали, вот один фильм уже существует. Я глубоко ушел в немеющее время Осипа Мандельштама. Там мы читаем Мандельштама.
О Осипе Мандельштаме. И этот фильм, сразу скажем нашим радиослушателям, он выложен в интернете. Кинорежиссер Лариса Фарберова. фильм
«Я глубоко ушел в не имеющее время».
Строчка да. стихотворения. Можно открыть и посмотреть. Это очень интересно, особенно для людей, кто любит поэзию, тонко чувствует. Это будет фильм таким... Мы сейчас подробно и о фильме поговорим, это очень важно.
Это со временем, да. Вот книги. И я давно знаю, ну, все-таки филолог, но тут я убедилась совершенно, что человек, пишущий с книгой, и человек, пишущий без книги, это совершенно разные люди. И я всем пишущим моим студентам издала книги, и у меня в плане еще 4 книги. Одна уже подступает типографии, 3 я готовлю тексты. Здесь какая история? И эта история для меня совершенно ясная, и вот сколько мы друг друга знаем, вы увидите, что и видите, что вот как раз эта проблема решается проще всего. Если вы подходите к какому-то деланию, ну, это делание не то чтобы какое-то, оно должно лицом, у всякого дела есть лик, оно должно быть обращено к небу. И вот если вы подходите к такому деланию, и перед вами стоит эта пресловутая стена денежная, за которую вам даже заглянуть вроде бы страшно, то здесь вот такая история. Стены нет. Вот вы подошли к ней, а ее нет. Почему? Потому что если у вас есть хоть какой-то доход, работаете ли вы за большие, за малые деньги, или у вас пенсия, у вас есть всегда возможность делать это Божье дело, к которому вы подошли, и вас останавливает стена, разложив оплату этого делания во времени. И тогда можно поднять очень большие деньги. Я так делаю все фильмы, я так делаю все книги. Я говорю тем, кто ко мне приходит, говорит, сделай мне книгу, я что-то без книги умираю. Я говорю, хорошо, дайте мне тексты. А что будет потом? А потом я подготовлю текст, подберу художника, и у меня в художниках очень известные личности, и Дюрер, и Леонардо да Винчи, и Врубель, и Саврасов, и Репин, и Коровин, и Дмитрий Сидорович Митрохин, и Рембрандт, все рисовальщики, потому что книги я делаю только черно-белые, и больше как бы меня интересуют гравюры, то есть так или иначе рисованные, напечатанные, и рисунки. Я подбираю художника к тому или иному тексту, все это собираю вместе, текст, и отдаю верстальщику. Дальше надо найти деньги, чтобы оплатить работу верстальщика. Вот вы ее оплатили. Потом, если вам трудно, вы отдаете в типографию и оплачиваете только изготовление пленок. В следующий месяц вы покупаете бумагу, в следующий месяц бумагу на обложке и запустили. И та же самая история с кино. Вообще, что бы ни делать, если понемногу последовательно платить, то получается осилить большие проекты, просто очень большие проекты. Единственное, что вот, на что я совершенно не рассчитываю, так это на то, что моя работа будет как-то оплачена. И это, видимо, я думаю, ситуацию вычищает. Но это не значит, что я без денег живу. Я работаю на основной работе, и мне на жизнь хватает. Но дополнительно за вот эти делания я никаких денег не хочу получать. То есть я очень радуюсь, если мне возвращают затраченные деньги мои. Но не возвращают, и не надо. Потому что жизнь идет дальше, я же опять получаю зарплату. И так случилось, что пошли очень красивые книги, и это регулярная большая радость, что первая книга вышла вот «Стихи и дни» Бориса Левина, ее проиллюстрировал Альбрехт Дюрер. И здесь важно что? Это я тогда поняла, когда начала это делать. Когда что-то делается для бедных, или для неимущих, или для инвалидов, то, пожалуй, царствует правило, на тебе копеечку, и будьте доволен. Я для себя столкнулась бы с такой ситуацией, что я все делаю для бедных, ну, которые не могут нанять богатых, да? Вот когда мы строили церковь или когда я делаю кино, оно все едино. Это все для тех людей, у которых мало что есть. И я для себя решила, что вот я буду для них делать так, как будто то, что сделано, оно стоит миллион. То есть это должно быть абсолютно стильно. Это должно быть талантливо по идее. Это должна быть хорошая типография, хорошая печать, хорошая полиграфия. И вот все эти книги, они действительно очень помогли тем людям, которые у меня в студии и которые решились отдать мне свои тексты. Дальше была однажды ситуация, когда была большая конференция в Институте психиатрии, там же, где сидят и эти новые возможности организации, меня пригласили рассказать о своей работе. Я первый раз тогда вообще рассказывала что-то о своей работе, скажем, не о себе. Но я пыталась им объяснить то, что я, не будучи профессиональным доктором, психиатром или психотерапевтом, но арт-терапевт я совершенно профессиональный, как я понимаю работу с вообще людьми, пострадавшими от таких болезней или находящихся в кризисной ситуации, как им можно помочь. И махала руками очень сильно, размахивала руками, рисуя как бы круг, ну, шар, который суть есть личность. Там есть здоровое целое ядро, и окружает это ядро болезни. И вот я делала резкие движения, вы пробираетесь сквозь эту больную часть к здоровой и начинаете ее массировать, как будто это сердце. И она под действием ваших рук, вашего массажа, она начинает расти. Она выталкивает и уничтожает болезнь. Одно только чувство должно быть вызвано в процессе этого массажа. Это способность к состраданию. Поэтому все, что мы на студии делаем, оно все востребует сострадание, сочувствие, то есть какую-то такую внутреннюю симпатию. И это тот путь, я думаю, из немногих, когда человек болящий и одинокий от этого, потому что это, вот эта болезнь уж точно загоняет в одиночество, да? Когда он начинает вот прорастать этой здоровой частью к другим, может быть, таким же, а может, по-другому несчастным, нуждающимся в сострадании. Поэтому вот у меня первый фильм. Я глубоко ушел в немеющее время на этой студии. Ну, до этого я на телевидении работала, а вот тут это мы делали. И Марк Бруно, есть такой очень известный психотерапевт, психиатр, он был поражен этим фильмом и попросил разрешения показывать его в своих группах.
Как учебное пособие.
Да, потому... И он сказал вот эти слова, он повторил как бы, или, может быть, даже как-то сформулировал. Вот что делает сострадание с человеком.
Кстати, когда вы говорили о 5 видах языка любви, как раз я все ждала, когда же будет сострадание или жалость один из видов, или он входит в эти 5 языков.
У меня там есть статья про эту студию мою, там тоже есть про эти 5 языков. Я пишу, что ведущий должен быть полиглотом. То есть сострадание – это результат деятельности здорового человека. Вот если его обогатить и оздоровить с помощью вот этих подарков, да, вот каждый получил по тряпичному ангелу. Ты каждый свое, или он может выбрать. Или там появляется гора раковин совершенно разной формы, и каждый выбирает себе такая, какая ему по душе. Ну, представьте, какую надо иметь фантазию, чтобы в течение 7 лет каждую среду приносить подарки разные. Поэтому это удивительно. И вот когда они вот так согреты, когда от этого здорового ядра дорога проторена сквозь болезни к миру, к другим людям, тогда это получается сострадание как результат. И действительно чудеса с ними произошли, с этими людьми.
Если можно, может быть, какие-то, не называя имен и фамилии, может быть, какие-то конкретные вот случаи?
Вы понимаете, мужчины вернулись в семьи. Они потеряли эти семьи по болезни. Их жены не справились с этой ситуацией. И их приняли, и вот уже по нескольку лет они прекрасно себя чувствуют. Другие, ну, был в моей ситуации вот молодой человек, который, как он о себе говорил сам, с очень тяжелым диагнозом, просидел первые 20 лет своей жизни, не выходя из комнаты. А сейчас он и образование получил, что было совершенно, даже невероятно было подумать. И работа у него сейчас прекрасная, какой и здоровому человеку найти трудно. И он совершенно выздоровел. Правда, с этими людьми происходит всегда одно и то же. Когда они вдруг вышагнули в другую жизнь, ну, надо иметь понимание того, что было перед этим, что они пережили. Да?
Они им как... не хочется вспоминать о том, что
они
было.
Они совершенно отказываются от своего прошлого и отказываются от всех людей, которые были в этом прошлом. Я это уже очень много раз прошла. Это каждый раз тяжело, но время идет, это все легче и легче. Потому что действительно... Одно дело даже для себя решить, что я не хочу себе ничего взамен. А другое дело понять, что не только взамен ты ничего не получаешь, но ты можешь быть проклята взамен. Ну, чтобы ты как можно дальше отошла и не пыталась подойти близко.
Ну, это вообще закон духовной жизни, когда на добро ты получаешь неблагодарность в некотором смысле, на которую ты, может, и не рассчитывал, или рассчитывал уже даже неважно. то, как говорят люди духовные, Господь принял твою жертву. То есть это, значит, было не зря все. Но это знают все, даже не находясь в стенах монастыря, которые пытаются жить духовной жизнью. Это болезненные вещи, но неизбежные. Либо это понимаешь, либо не понимаешь, тогда будешь страдать больше и дольше.
Ну, тут каждый раз все понимаешь, и каждый раз все равно больно. Но не сильно. А дело в том, что каким-то таинственным образом твоя собственная жизнь тоже нарастает. Ее становится больше, она как бы обретает в себе некоторые права. Права быть проклятой. Понимаете, это сильное право такое. Но уверяю вас, много раз очень. Именно вот в этой форме. И если ты, оказавшись в ужасной ситуации, потом оказываешься опять, как это не смешно, в лучшем периоде своей жизни, и опять в лучшем. То есть ты пережил что-то ужасное, а теперь ты опять в лучшем. И Господь выстраивает тебе этот столб маленький, на который ты забираешься, чтобы тебе, ну, чтобы рядом никого не было. И опять можно делать, и опять быть проклятой, ну, все нормально. Я начала делать им книги. И сделала книги, много книг. И видела их глаза, этих людей, которые получали тираж книги.
Это же совершенно другое самоощущение у человека.
Совершенно. При том, что они
и осознание самого себя, вот того, что ты делаешь, кто ты нужен, масса всего такого значительного. Это и есть то, что называется реализация, да, вот, вот творческих возможностей. Для здорового человека мы знаем, как это важно. Особенно для мужской части, так сказать, человечества. Самореализация – это у женщины все-таки по-другому. Насколько важно для них. А тут, когда человек болен, ну…
Я говорю, вот Елене, у нее книга вышла под названием «Где ты, счастье?». И я говорю, а кому вы ее эту книгу дарите? Она говорит, вы знаете, я так исправно стала ходить к врачам. Каждому новому врачу ведь я могу отнести книгу. Ну, понимаете, ну, родственникам всем раздала, друзьям раздала, а теперь она все дальше и дальше. И это очень красиво, если одна книга, она оформлена рисунками и гравюрами с изображением природы русскими. Там и Левитан, и Саврасов, и Шишкин, много, и Репин. Очень богатая книга получилась.
Лариса, а вот когда вы ввели студию, вы сами-то стихи никогда не писали? Или?
Нет, ну, в молодости я там что-то писала, но и не испытываю никакой потребности в этом.
Но поэзию вы не только любите, вы ее знаете, вот судя по плодам, так сказать. То есть есть любимые поэты, авторы, которые, ну, как бы вы можете донести до своих, так сказать, студийцев и свои предпочтения какие-то вкусовые.
Знаете, когда мы стали делать фильм с Осипом Мандельштамом, то есть мы делали концерты, потом оказалось, что там и зал стали ремонтировать, и, в общем, другие люди стали делать концерты. Редко, не так. Ну, я осталась со своей студией. Дело в том, что надо что-то делать, причем активно делать. Студии были очень продолжительные, по 3 часа. 3 часа – большая комната, конечно, но там 15 человек, не очень простые люди. Надо заниматься каким-то общим деланием, тогда это все возможно. Я вспомнила свое телевизионное прошлое. У них была маленькая телекамера. И решили делать фильм со стихами Иосифа Мандельштама.
Почему именно пал выбор на Иосифа Мандельштама? Это ваш собственный выбор?
Это, конечно, выбор мой. Я тем отличаюсь, от чего так часто трудно бывает, что если я отвечаю, и особенно если в титрах или в книге будет написано, что я за это отвечала, то я и ответственность беру на себя всю. За все, что приходится снимать, и за все, что используется, и за любую репетицию, потому что, конечно, все это репетировали. Я знаю, что мы как бы махнули рукой на самое сложное, что можно было себе вообразить. Потому что, когда мы начинали эту студию, и я начинала ее с хокку японских, так вот эти 5 слов, 6 слов, они не понимали. Ну, не понимает. В воду прыгнула лягушка. Плеск в тишине. Не понимаю. Эй, тощая лягушка, не отставай. Исса за тебя. Не понимает. Каркнула ворона, ветер осенний. Не понимают. То есть там очень прошла большая работа, чтобы от вот этого непонимания…
Малых форм.
Вообще чего бы то ни было. Понимание вот как написанного, да, это же тоже надо иметь определенную культуру. Уметь и читать написанный текст. Но мы научились. Мы потом очень хорошо разобрались с таким большим циклом Марины Цветаевой под названием «Письменный стол». И что такое самоорганизация и самодисциплина? И от чего тебя творчество, наконец, в конце концов, спасает, если ты к нему так относишься? Ты думаешь, что ты делаешь творчество? На самом деле это творчество тебя, как корабль какой-то, куда-то везет, если ты там тихо сидишь и не выпендриваешься. И вот когда они научились понимать текст, вот тогда мы почему-то сразу Мандельштам. А там же так много непонятного. И мне непонятного, потому что много же набормотано, да? То есть там, собственно, надо чувствовать и не понимать, я думала. Но из-за того, что они приходили ко мне на занятия и говорили: «Лариса, вот тут я принес стихотворение, я не понимаю». Они меня научили с полпинка комментировать Мандельштама. Я даже похудела в результате. В общем, это очень тяжело. Но поразительно, вот прошло уже почти 3 года, как они читали, они все помнят все стихи, которые они знали наизусть. И им доставляет удовольствие это читать. И они гордятся, сейчас, когда этот фильм там уже 1000 людей посмотрели, они гордятся тем, что приняли в нем участие.
Вы прослушали архивную запись. Первая часть беседы с режиссером-составителем книг Ларисой Фарберовой. Лариса отошла ко Господу в конце октября 2025 года. Вечная память. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.